Городской наблюдатель.
Я вижу град Петров, чудесный, величавый, по манию Петра воздвигшийся из блат. Наследный памятник его могущей славы, потомками его украшенный стократ. Петр Вяземский. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы с вами обратим свой взор на такой уникальный петербургский феномен, как площади. Городские площади обширные, широкие, они организовывают пространство, создают ансамбль. Можно сказать, что Петербург – это форум площадей. Однако не сразу формировался нынешний облик городского пространства. А вот кто создавал эту городскую среду, вот с этим будем разбираться на месте. И сегодня мы отправляемся на Троицкую площадь. В этой прогулке нас будет сопровождать краевед Алексей Ерофеев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Троицкая площадь – это первая площадь Петербурга.
Конечно, есть еще Соборная площадь перед Петропавловским собором на Заячьем острове, но все-таки первой площадью нашего города считается Троицкая площадь.
Тогда попробуем оглядеться вокруг.
Давайте. Вы начали со стихов Вяземского, а я продолжу нашим современником Александром Кушнером. Четыре строчки всего лишь. Три раза имя он менял. Не он менял, ему меняли. Когда б Париж так пострадал, или Рим, то выжили б едва ли. Я не случайно вспомнил именно эти строчки Александра Кушнера, потому что Троицкая площадь, на которой мы сейчас с вами находимся, она тоже фактически трижды меняла свое название. Мы не будем считать тот краткий период времени, когда она просто именовалась Петровской. Это еще было неофициальное название.
То есть было такое?
Да, это в самом начале существования нашего города, когда еще не было комиссии о Санкт-Петербургском строении, которая в 1738 году дала первые официальные названия площадям и улицам нашего города.
То есть при Петре Первом она не имела своего названия?
Она именовалась Петровской, но официально, я еще раз подчеркну, названия не было, поэтому мы считаем, что первое ее название Троицкое. В 1918 году она стала именоваться одновременно площадью Коммунаров и площадью 13 июля. Вот как-то так получилось, что сразу два названия как бы на выбор ей дали.
Так бывает?
Вот это уникальный совершенно случай, когда вот так было. На самом деле это название не прижилось, и, вероятно, Троицкой так ее именовали еще в течение пяти лет, пока в 1923 году постановлением от 6 октября она не была переименована уже в площадь Революции. Каково и просуществовало все советское время, и историческое имя Троицкое ей вернули в октябре 1991 года. Так что вот и считаем, что она, в общем, меняла свое название, да, вот три раза посчитайте.
Ну, как и многие площади и улицы нашего города.
Да. Но вот тут такое совпадение первой площади и переименование и возвращение первой площади ее исторического имени. Ну, а Троицкая, она называлась, естественно, по Троицкой церкви, которая там существовала, на этой площади. До 1933 года эта церковь стояла. Она, конечно, многократно перестраивалась. Ну, Петербург был, собственно говоря, основан в День Святой Троицы, поэтому, конечно, эта церковь была очень важной. В этой церкви титул императора принимал Петр I. В этой церкви проходили молебствия по случаю полтавских побед, Ништадтского мира, естественно, в 1721 году, и вот именно там проходили празднования, богослужения, и принимал титул императора Петр I. Произошло это в 1721 году в октябре месяце. Кроме того, ведь Петр там еще и неоднократно пел, вот как свидетельствовали документы того времени. 2-3 раза в неделю Петр, дальше цитирую, «пением своею особою, стоя на клиросе с прочими певчими, продолжал всеночные бдения часов по 5 и по 6».
Вот это да.
Да. Но известно, что он тоже среди певчих был. Надо сказать, что на двухъярусной колокольне были установлены куранты, которые каждые 15 минут играли «Господи помилуй». А куранты эти были из Москвы, перевезены с Сухаревой башни. Но церковь несколько раз горела. Ее перестраивали. Хотели сделать в камне, но все как-то так не складывалось.
А автор первого проекта известен?
Автор первого проекта неизвестен. Там и фон Болес работал, и Михаил Земцов работал с этой церковью, и Петр Еропкин. Тут можно многих называть. В 1802-1805 году была проведена реставрация, ну и, может быть, перестройка какая-то этой церкви. Луиджи Руско трудился, известный наш архитектор. Но в 1824 году она изрядно пострадала при вот том страшном наводнении.
То есть она была разрушена, да, во время этого наводнения?
Ну, она сильно пострадала, скажем так. Ее пришлось восстанавливать.
А, вот то есть ее все-таки восстановили?
Ну, насколько ее восстановили, насколько она была новой, насколько она осталась той еще с 18 века, сейчас сказать трудно. В 1924 году начали реставрацию. И в 27-м ее закончили, аккурат к десятилетию революции.
Часовню к десятилетию революции
реставрировали. Ну, так просто получилось, да, это просто такое совпадение. Но в 1933 году по непонятным причинам было постановление Ленгорсовета о сносе церкви, и ее снесли.
Всего 6 лет простояло.
Да, вот ее, в общем-то, отремонтировали. Руководил работами архитектор Евгений Катонин, достаточно известный архитектор того времени, и церкви не стало. Ну, а сейчас на этом месте огромный вот этот сквер на Троицкой площади между улицей Куйбышева и Невой.
И новая часовня напоминает своей архитектурой стены Петропавловской крепости, бастионы ее, да, наверное, это специально?
Да, часовенку поставили так, чтобы она вписалась в этот ансамбль, который, как ни удивительно, сложился именно в советское время. И она гармонирует и с тем, что справа, то есть с советскими строениями, это дом Политкоторжан, Ленинский проект и так называемый дом с колоннами, и, естественно, с Петропавловской крепостью, которая находится слева, если мы идем от Троицкого моста. Но если мы опять-таки все-таки вспомним первые годы существования Петербурга, давайте на секундочку перенесемся вновь в Петровское время, то, конечно, на главной площади города было сосредоточено абсолютно все. И жилье приближенных Петра I, и первый гостиный двор, и рынок, и типография была. То есть дома всех приближенных, естественно, были здесь же, рядышком. Мы знаем домик Петра на Петровской набережной.
А совсем рядом.
Совсем рядышком, да. Но мы туда сейчас не пойдем, потому что мы там застрянем. Так вот, вспомним о том, что здесь жили, конечно, и Меньшиков, и Яков Брюс, астроном и географ, и Ульян Синявин, который был руководителем всех строительных работ. Ну, многие. Так вот, иногда, когда кого-то казнили или попадал в опалу, дома отходили в казну.
Ну, здесь я вижу некую перекличку. О репрессивных мерах на Троицкой площади напоминает еще и некий памятный знак.
В центре Троицкой площади есть памятник, называется он «Слон». Это аббревиатура «Соловецкий лагерь особого назначения», когда в перестроечные годы в полный голос заговорили о политических репрессиях, там был установлен камень в виде слона. Подбирали специально такой камень, там проходили акции, периодически они проходят в день памяти жертв политической репрессии. Так вот, один из домов, который давным-давно уже является памятником эпохи конструктивизма, это конец 20-х, начало 30-х годов, три архитектора его строили, известный ленинградский архитектор Григорий Симонов, который, правда, потом уехал в Москву, и помогали ему его ученики Павел Абросимов и Александр Хряков. Это известный дом Политкоторжан.
Давайте сразу напомним, что это здание угловое, которое выходит фасадом и на Троицкую площадь, и на Неву.
Да, совершенно верно. Да, главный фасад идет как раз по Троицкой площади. Там очень красивое такое 75-метровое ленточное окно, потому что там библиотека. В общем-то, вся инфраструктура для жизни, она присутствовала уже непосредственно в этом здании. Но на помню, что в ту пору, в конце 20-х, строился новый быт, женщин нужно было освободить от домашних работ, и в этом доме не было кухонь. Там были специальные такие электрифицированные шкафы для подогрева уже готовой еды.
Угу.
Ну, жили там люди, которые прошли царскую каторгу, которые были ссыльнопоселенцами. Вот, собственно, для них этот дом и строился. Но вот, по иронии судьбы, многие из них пошли уже в годы сталинских репрессий снова в лагеря. Кто-то отсидел 10-15 лет, а кто-то и был расстрелян. Поэтому там даже есть памятная доска, посвященная как раз людям, которые пострадали уже в годы сталинских репрессий. Конечно, потом внутри перестраивались квартиры, там уже у всех есть кухня, понятное дело, не просто электрифицированные шкафы. Когда-то наверху был солярий, его тоже не существует сейчас, но в доме весьма хорошие квартиры. И, как вы сами понимаете, сегодня мы без этого дома Политкоторжан Петербург представить не можем, потому что действительно выдающийся памятник эпохи конструктивизма.
А квартиры там вообще по одному образцу были или тоже однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные?
Там были разные квартиры, но большинство, насколько я знаю, было квартир двухкомнатных. Угу. Там была тоже такая система коридорная, но не как у Высоцкого на 38 комнатах, всего одна уборная, это коммуналка, да? А там просто не было вот этих вот кухонь. Но было много общественных помещений для собраний.
То есть
собраний.
Такого общежитского, да, плана, гостиничного типа?
Но с удобствами. По тем временам это были удобства. И это не гостиничный, не общежитский тип.
Угу.
Нет, там были отдельные все-таки квартиры. Ну, можно вспомнить такой же дом, писательский дом, писательскую надстройку на канале Грибоедова, например. Но система такая существовала, там достаточно уютные квартиры.
Да. Ну и понятное дело, что распределение шло по линии партии. То есть квартиры получали заслуженные большевики.
Да, конечно, конечно. Я подчеркну, те, кто прошел каторгу или был ссыльнопоселенцем. Вот именно для них строилось это здание. А что касается самого дома политкоторжан, ведь его где-то проектировали, так вот рядышком стоит здание Лен-НИИ проекта.
Это как раз здание с колоннами, которое слева, и которое фасадом выходит и на Троицкую площадь, и на улицу Куйбышева.
Совершенно верно. Это два здания, но они представляют собой единый комплекс. Если здание, которое выходит углом на улицу Куйбышева, это жилое здание, гимн колоннам его еще называют, то здание Лен-НИИ проекта, оно как раз получается в самом центре. Это главный акцент нынешней Троицкой площади. Так вот, как раз в этом институте создавался проект дома политкоторжан. Но можно удивиться, как же так? Ведь Лен-НИИ проект, вот это здание, оно было построено в 1955-56 годах прошлого века. Дело в том, что этот институт был создан в 1925 году. Конечно, он находился не на этом месте. Здесь вообще в ту пору был пустырь, потому что в 1909 году на этом месте были провиантские склады. До 1909 года они потом просто были снесены.
Ну что же, в следующий раз мы продолжим рассказ о Троицкой площади, поближе познакомимся с зданием Лен-НИИ проекта, а также с особняком Кшесинской, музеем политической истории. А сегодня мы прощаемся. Напоминаю, что с нами был краевед Алексей Ерофеев, а передачу провела Марианна Никольская. До новых встреч!
«Городской наблюдатель».